Книжные новинки – самые заметные явления в мире современной литературы и культовой классики. Мы говорим о смыслах, идеях и том влиянии, которые оказывают книги на наш мир. В эфире «Эпиграф».
«Граф Монте-Кристо» Александра Дюма стал одним из самых популярных романов и книг в истории мировой литературы, породил множество подражаний, а также, соответственно, экранизаций. Но что двигало автором, когда он решил рассказать читателям историю беспощадного мстителя? Кого настигает и разрушает месть на самом деле? Верил ли граф Монте-Кристо в Бога? Кто был реальным прототипом Эдмона Дантеса и чем на самом деле закончилась эта история мести? Добрый день, дорогие друзья! В эфире передача о книгах «Эпиграф», ваш Уотсон по литературе. И сегодня с вами писатель, критик, литературный мыслитель Олег Комараков.
И автор и ведущий передачи Игорь Попов.
Привет, Олег.
Привет, Игорь.
И я приветствую всех вас, дорогие друзья. Самое интересное, что я такой вот анонсировал «Граф Монте-Кристо», а потом сказал про Эдмона Дантеса, и думаю, те, кто не читал, думают, а кто эти двое людей, и почему мы о них должны говорить, да? Ну, конечно же, те, кто читал или хотя бы смотрел экранизации огромное количество, мы можем поговорить, какие из них любимые экранизации. Конечно же, знают, что Эдмон Дантес и граф Монте-Кристо одно и то же лицо, реинкарнация, скажем так, одного и того же человека.
Или, можно сказать, что это маска, которую Эдмон Дантес носит.
Либо это маска, которую Эдмон Дантес носит, и, в общем-то, является ли уже тот человек, о котором мы читаем в конце романа, Эдмоном Дантесом, и ассоциирует он себя с молодым моряком, каким когда-то был, да? Вот, то есть мы говорим сегодня про самый знаменитый роман в истории мировой литературы. Пожалуй, с ним редкие романы поспорят, да?
Да, безусловно.
Это какой-то общий культурный код, европейский, и не только европейский. Например, я люблю смотреть экранизации «Граф Монте-Кристо», я смотрю практически все экранизации, я вот сейчас так пролистал, оказалось, что я еще какие-то пропустил, но, собственно, экранизации стали появляться чуть ли не с эрой кинематографа, да, что неудивительно. Вот, и очень интересно, что есть американская экранизация «Граф Монте-Кристо», и там играет никто не писал, Джим Кэвизел, да, то есть вот получивший всемирную известность со своей роли, где он сыграл Христа в «Страсти Христовых» у Мела Гибсона, да.
Еще есть аниме-экранизация, где действие принесено в далекое будущее, но она очень слабая, совсем слабая.
Ну, ты знаешь, мое скептичное отношение к аниме, да. Поэтому,
напрасно.
Да, поэтому, друзья, мы продолжаем говорить о главных книгах мировой литературы, искать в них главные ответы жизни человека. И, собственно говоря, сегодня, как мы анонсировали, мы будем говорить про самый обширный, самый объемный роман Александра Дюма отца, потому что был еще Александр Дюма сын, который тоже был писателем. Ну, самое известное произведение Александра Дюма сына — это «Дама с камелиями».
Да, да. Вот. Тоже не сказать, что прям неизвестный писатель.
Да-да-да, достаточно крупный. Известный уж точно среди современников был известен не менее, чем отец. При этом, да. В общем-то, он как-то не нежился в лучах славы отца, да, вполне себе был очень самодостаточен, и о нем говорили, писали. И, в общем-то, и сегодня его книги можно прочитать, и, в общем-то, они не так мало известны. Да? Конечно же, Александр Дюма пэр, да, Александр Дюма отец более знаменит, но все-таки. Так вот, сегодня говорим мы про роман «Граф Монте-Кристо». И вот, друзья, присоединяйтесь к нам, читали вы роман, не читали. Насколько вообще вам идея этого романа кажется интересной и уместной? Да? Насколько вообще уместно читать про «Мстителя»? И читаете ли вы этот роман, скажем так, роман, который использует христианскую идею? Да? Насколько вообще можно говорить о романе Александра Дюма как о романе, который использует христианский символ, христианские идеи и говорит о христианских смыслах? Мы попробуем сегодня разобраться. Вы можете нам писать непосредственно по трансляции и комментарии. Трансляции сейчас, соответственно, идут в группе передачи «Пигров». И также можете нас слушать через сайт theos.fm. И очень здорово, что мы можем с вами общаться таким образом. Но для начала, вот те наши слушатели, которые спрашивали, что же все-таки написал писатель Олег Комараков, который, соответственно, частенько появляется в эпиграфе, я вам могу показать вот эту книжечку «10 дней без солнца» Олег Комараков. Вот она у меня есть. Пожалуйста.
На эту книжку уже чувствую какой-то, знаешь, груз, какие-то вериги на мне, вот. Которые я сам же на себя и повесил.
Вот, чтобы эти вериги с тебя снять, так что, дорогие друзья, вот эта книжечка, вы можете действительно прочитать, ее написал Олег, и я крайне рекомендую, потому что она действительно очень неплохо написана, и она, по крайней мере, будет...
Куда-то я умел писать книги.
Не лишним, молодость. Да. И, Олег, чтобы снять с тебя эти вериги, ты давай уже вторую книжку заканчивай. И
уже нереально. Уже слишком старый для этого. Увы.
Не знаю, что с ним делать. Ну, ладно. Мы сегодня, в общем-то, не про Олега Комаракова будем говорить, а про графа Монте-Кристо. И, ну, у меня вот дома... Да, вот можно поговорить чуть-чуть про те экранизации, которые есть по этому роману. Но для начала, знаете, начнем вот с чего. Олег, а вот когда ты сам прочитал впервые роман Дюма «Граф Монте-Кристо», какие у тебя были от него ощущения и впечатления?
Я не могу точно вспомнить возраст. То есть, мне кажется, было как-то совсем такое детство, то есть там лет 10, может, 11. Потому что была книга дома, двухтомник по макулатурным, что называется. Сейчас, наверное, уже молодые-то и не помнят. Но то, что давали за макулатуру, причем, по-моему, тут реально было прямо вот получено за макулатуру. Если мне память не изменяет, конечно, может, какая-то другая книга была, но именно талончик съездили, приобрели, поставили на полку. Я ее перечитывал много раз с большим удовольствием. Мне оно очень нравилось. У меня вообще была такая коллекция Дюма, то есть и «Мушкетерская трилогия», и «Графиня де Монсоро», и «45». И даже еще какие-то книги не столь известные и, на мой взгляд, не столь удачные. То есть, прям целая полка Дюма. И «Граф Монте-Кристо», мне кажется, я прочитал чаще всего.
Да, «Граф Монте-Кристо», ну, понятно, что Дюма — это три мушкетера. В общем-то, и у нас часто, хотя есть, вот знаешь, вот есть какие-то поколенческие сломы, да, то есть мое поколение, по крайней мере, наше поколение с тобой, «Три мушкетера» — это сначала первая ассоциация Михаил Боярский, вот, и экранизация, советская экранизация, которая, наверное, очень сильно, ну, скажем как, мягко, очень вольно обошлась с литературным оригиналом, да.
И очень сильно влияет на восприятие этой книги.
Да, и очень сильно влияет на восприятие этой книги, конечно, в массах. На мой взгляд, прекрасный. Кстати, самое интересное, что Юнгут Хилькевич, да, режиссер этой экранизации великолепной, он же снял еще и экранизацию «Графа Монте-Кристо», которую я очень люблю. Я считаю, что это лучше. И тоже очень, скажем, вольная экранизация «Графа Монте-Кристо».
«Узник замка Ив», да?
«Узник замка Ив».
Ну, на мой взгляд, да, очень-очень удачно, причем с именно очень хорошим подбором актеров. Там же Авилов, да, если я
правильно... Да, Виктор Авилов играл...
Гениально.
Вот, да, Эдмона Дантеса и «Граф Монте-Кристо». Причем вот я лично считаю, что это лучшая экранизация. Абсолютно лучшая экранизация, несмотря на то, что, ну, там существует, конечно же, моя мама считает, что лучшая экранизация — это, конечно, французская экранизация с Жаном Маре 60-х годов. Существует 89-го года, если не ошибаюсь, экранизация с Жераром Депардье, на мой взгляд, худшая экранизация, из которой я смотрел.
Ну, там какой-то Жерар Депардье совсем уж нелепо смотрится, ну, как-то вообще он просто никак не смотрится.
Ты себе не представляешь, как этот человек мог сбежать из замка Ив, Вот. И в какой он, в общем-то, хитончик мог себя зашить просто. Понимаешь? Просто.
Ну да, он как-то там, ну там мисказ какой-то прям полнейший.
Да, опять же, Джимом Кэвозом неплохая экранизация. Вообще существует огромное количество экранизаций, конечно, «Граф Монте-Кристо». Существует мюзикл «Граф Монте-Кристо», который сейчас идет, вот, например, в Москве, пожалуйста. Вы можете сходить на этот мюзикл.
Некоторая проблема, что все-таки в один фильм никак не уместишь все сюжеты, и даже вот «Узник замка» в двухсерийный, из него столько всего выкинули.
Трехсерийный он.
Трехсерийный даже, да?
Да, он трехсерийный, да. Ох.
Вот, ну то есть это надо снимать сериал, и желательно, конечно, прям вот близко к тексту.
Да, его показывали в два сеанса, я помню, когда он жил в кино, в Киеве.
Да, я в кино смотрел.
В кинотеатрах, я тоже его первый раз посмотрел в кинотеатрах, и с тех пор я вот практически, если вот какие-то культурообразующие, вот я его пересматриваю, да, периодически, да. Но у меня как раз, я прочитал «Графа Монте-Кристо» в этом знаменитом салатовом издании. Да, полное собрание сочинений Дюма у нас было дома. Но у меня есть, скажем так. Но я, когда уже вот стал свою библиотеку, когда у нас отдельная семья появилась, свою библиотеку, то у меня «Граф Монте-Кристо» — это любимый мой роман. Наверное, я его прочитал, ну, читал какое-то бесчисленное количество раз. В общем, для раз 20 точно. То есть вот если... У меня очень простой был ответ. Если, значит, на улице дождь, значит, в душе хандра, бери Александра Дюма «Граф Монте-Кристо» и, в общем, анализируй. Да, да. Вот, и читай. То есть это простой... Он у меня четко ассоциируется с летним чтением. Вот. И поэтому, друзья, кстати, у нас очень интересный эпиграф в этом году, вот начиная с конца мая, у нас такие книги, которые я бы назвал летним чтением. Потому что сегодня мы с Олегом говорим про «Графа Монте-Кристо». Для меня это абсолютно летняя книга. То есть это лучшее чтение на каникулы. 100%. С детьми в кругу, с чашечкой чая лучше нету. Вот уверяю вас. Потом можно с детьми посмотреть там бесчисленное количество экранизаций и сравнить с книгой. У меня вот такое издание двухтомное. Вот видите, два тома, это одно издание. Два тома, они отличаются по обложкам, они вот цветом отличаются. Есть другие издания.
У меня другого цвета.
Да, переиздание того же издательства, ну вот другого цвета. Это вот такая тканевая обложечка, ну просто. Вот, а то, что я подарил своей дочери, вот такое издание. Вот «Граф Монте-Кристо», это уже не тканевая, да, обложка. Вот, и мне, естественно, вот это издание нравится больше в тканевой обложке. Конечно же, это та книга, которую вот я с удовольствием перечитывал и боялся перечитывать во взрослом возрасте, но вот перечитав, не разочаровался, несмотря на то, что я увидел все штампы Дюма, да, язык такой довольно, уже понимаешь, ну, наивненький язык, да, такой вот.
Романтический, я бы сказал. Вот все-таки вот этот вот романтизм зрелый, вот он, конечно, ну, он такой немножко такое странноватое впечатление производит. Да.
Ну, давай сейчас поговорим о Дюма и о романтизме, и почему это тогда не странновато звучало, да, то есть читалось вполне себе. И, друзья, напоминаю, что Теос Медиа — это не коммерческий проект. Поддержите нас, оформите пожертвование на любую сумму. Вы можете в описании к видео, вы найдете ссылочку, проходите по ссылочке. Если вы хотите поддержать передачу «Эпиграф», в чем мы нуждаемся, конечно же, вы можете нажать на эту ссылочку, пройти, выбрать любую сумму. И более того, мы будем очень благодарны, если вы примете решение поддерживать нас, пусть, может быть, небольшой суммой, но регулярно. Для нас это очень важно. Благодаря вам многие слушатели могут услышать наши эфиры, услышать Евангелие Иисуса Христа, и поэтому мы очень рады, что вы с нами, вы часть нашей, вот, нашего проекта, нашей семьи Теос Медиа. Напоминаю, что сегодня с Олегом Комараковым мы говорим про роман, культовый роман, тут вот ничего не скажешь, абсолютно культовый роман, «Граф Монте-Кристо». И уже поговорили про экранизацию. Вот я опять же скажу, что моя любимая экранизация — это экранизация Георгия Юнгвальд Хилькевича «Узник замка Ив». И тоже я согласен. Это абсолютно стопроцентный кастинг. да, то есть актеры очень удачные. Эдмона Дантеса, игра в «Монте-Кристо», играет великолепный уже, к сожалению, покойный Виктор Авилов. И он сумел сыграть, вот что мне очень понравилось, он сумел сыграть трансформацию, да, Эдмона Дантеса. Он сыграл такого простоватого моряка, немножко грубого, необразованного, и он потом играет абсолютно такого образованного графа, таинственного. Самое интересное, что вот Авилу удалось передать вот эту, скажем, вот этот магизм, наверное.
Да, вот эту харизму, которая в тексте, да, чтобы сказать, что его, к нему тянет людей. И Авилов это показывает 100%.
Да, великолепный Фернан Марсер, потом, да, Фернан де Марсер, это Михаил Боярский. Харизматичный, очень подходящий под типаж этой роли, в роли, значит, Данглара, тоже замечательный русский актер, и просто сейчас уже фамилия выскочила, да, из головы. То есть, ну, там Шкловский играет.
Это очень хороший со сценарием, местами прям, ну, очень. Даже вот, знаешь, как уж, на что у Дюма штампы, но там как-то еще как-то ухитрились эти штампы еще усилить. Ну, да. Вот.
Не, ну, на самом деле ты их не замечаешь. Там Игорь Скляр великолепный. Там просто, там прибалтийские актеры.
Даже там же Константин Райкин играл этого молодого разбойника.
Да,
если я правильно помню.
Нет, молодого разбойника играл не Константин Райкин, а как раз Игорь Скляр.
Вот, да? Ну, да. Я уже, значит, я просто забыл.
Сына, внебрачного сына, собственно говоря, де Вильфора, играл Игорь Скляр. Он очень харизматично там играл, абсолютно харизматично. А потом, когда ты видишь, там есть сцена в театре, где они все вместе собраны, живые, да, и ты просто... Вот это вот параллелизм, да, вот это параллель, вот месть, а вот, а может, месть не совершилась, это невероятно, да. Вообще очень-очень сильный фильм, на мой взгляд, и одна из лучших экранизаций. Я до сих пор, в общем, каждый год практически я летом пересматриваю, вот этим летом, скорее всего, тоже я с детьми сяду и пересматриваю это свой любимый экранизацию «Графа Монте-Кристо». Ну, давай немножко поговорим про самого Александра Дюма. И, да, друзья, напишите нам, читали вы роман или нет, какие вообще романы Дюма вы любите, и какое ваше отношение вообще вот к идее этого романа «Граф Монте-Кристо». Да? Напоминаю, что «Граф Монте-Кристо» — это, наверное, один из самых известных романов о «Мстителе», да?
Да.
В таком карающем, как обычно это говорят, ну, ангеле мести, да, такое словосочетание очень противоречивое, да, для меня лично. Да? А чем вообще интересно творчество и жизнь Александра Дюма отца,
Олег? Интересно невероятной плодовитостью, потому что писал он каком-то, прям как принтер печатал, причем там еще какая-то темная история с его соавторами, литературными неграми, кто тоже очень любит рассуждать, сколько их было, кто это был. Но факт в том, что действительно очень много он написал, и специализировался он как раз на такой исторической литературе, литературе романтической, с приключениями, путешествиями, коллизиями, эмоциональностью, но писал очень профессионально. То есть вот что, чем надо дать должное Дюма, у него очень профессионально выстроенные тексты, он умеет работать с характерами, с сюжетами. То есть занимательный сюжет, ты читаешь, и ты вот, запоминаешь сюжет, потому что он прям вот врезается в память с атмосферой, обстановкой исторической. Ну и да, конечно, не стоит их воспринимать как пособие по истории. Дюма с историей обращался очень-очень вольно. К моему удивлению, кстати, когда я, ну, как бы я-то о некоторых событиях судил, конечно, по Дюма, и когда потом читал уже, ну, так сказать, ну, нормальные исторические труды, внезапно обнаружил, что мое представление прям очень сильно не совпадает с тем, что есть на самом деле. Ну и хочу добавить, что Дюма, конечно, вот в общественном сознании, опять же, несколько вот тексты затмили экранизации и какие-то вот стереотипы или прочитанное в подростковом возрасте. И, конечно, многие детали вкусные, интересные детали, они выпадают. И только, например, «Три мушкетера», ведь это же еще и, помимо всего прочего, история о последнем акте религиозных войн во Франции между католиками и протестантами, гибель последнего оплота протестантизма во Франции. Ну, чего, опять же, в экранизациях, ну, как-то не упоминают. «Граф Монте-Кристо», там есть замечательный эпизод, это, наверное, первое в литературе описание хакерской атаки на коммуникационное оборудование с целью вызвать коллапс обвал, на финансовом рынке.
Обвал финансового рынка.
Да, прям вот первый это самое, хакер, нео середины 19 века практически.
Да, да, действительно, это я согласен с тобой, потому что там граф Монте-Кристо использует все самые известные средства коммуникации, какие только возможно, да, то есть как богатый.
Взламывает их еще при этом.
Да, 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 вот. Но я могу сказать, что, да, вот нам Галина Некрасова написала: «Здравствуйте, этот роман прочитал в школе, экранизации смотрю все, захватывающая история». Да, история действительно захватывающая, но мы все-таки сегодня попытаемся хотя бы поговорить о том, что кроме этой истории есть, что под этой историей лежит. Итак, Александр Дюма, действительно, я добавлю к тому, что сказал Олег, кроме того, что Александр Дюма, в общем-то, провинциальный юноша, который приезжает покорять Париж, он начинает как драматург. Mm-hmm. И очень много его пьесы ставили в Комедии Франсез, а это, ну, слушайте, пробиться туда, ой-ой-ой, нужно было, да. У него были, он еще, кстати сказать, потомок, то есть его бабушка была рабыней из Гаити, поэтому черты, да, лица у него были и такая отчаянно кучерявая шевелюра, да, от бабушки досталась, по отцовской линии, да. И, соответственно, он путешествовал по России. Значит, авантюрный очень человек был. Он сам по себе был очень авантюрный человек, подвижный. 1800, знаменитая революция 30-х, 1830 года, он в ней участвовал. Он участвовал в 1832 году вот в траурном шествии, которое превратилось, в общем-то, в мятеж, и его там чуть ли не обвинили. Ну, во-первых, он очень много раз говорил о том, что Дюма, то его расстреляли, то он умер. То есть он уже как-то с юмором к этому начал относиться. Он уезжает в Швейцарию, пишет там. И, собственно говоря, вот история с авторством. Дело в том, что все это пошло, конечно же, ну, понятно, что он не мог столько, он, собственно, не мог столько писать, то есть физически. Написано у него какое-то громадное количество произведений, невероятное, да, там штук 100 романов, если я не ошибаюсь, да. Понятно, что там какой-то вот, ну, вот один человек не мог даже физически начитать их, продиктовать их. Но начинал он, кстати сказать, писать вот авантюрно-исторические романы под влиянием своего приятеля Агюста Маке. И, собственно говоря, вот именно с Агюста Маке и начинается вот эта история с авторством. То есть Агюст Маке как минимум претендовал на авторство «Трех мушкетеров». А еще mm-hmm. Агюст Маке говорил о том, что на графине де Монсоро вместе они писали. И писали «Граф Монте-Кристо». Да? Но вся штука-то в том, что вот те соавторы, которые претендовали на соавторство с Дюма, то есть они якобы были рабами и писали, а Дюма этим настаивал только свою фамилию, вот их тексты самостоятельные, они не такие интересные абсолютно, как у Дюма. Mm-hmm. Вот в чем штука-то. То есть вот без Дюма они ничего из себя не представляли. Они не были интересны для читателей. И как только к этому прикладывал свою руку Дюма, они сразу начинали искриться, они сразу начинали, в общем-то, так сказать.
Ну, вот тут действительно, вот этот талант, вот все вот, делать таким-то искрящимся, таким вот интересным.
Безусловно, интересно, да, переходим сразу же к непосредственно к самому роману. Очень интересна предыстория романа. Вот как родился замысел романы «Граф Монте-Кристо»?
Как я понял, Александр Дюма прочитал в каком-то сборнике записки из архивов парижской полиции об историческом случае, когда действительно там, ну, там достаточно долгая история, похожая по каким-то чертам с историей «Графа Монте-Кристо». Человек по ложному обвинению попал в тюрьму, долго там просидел, потом, когда вышел, решил узнать об обстоятельствах доноса, который был у него написан, узнал, что это его трое знакомых, и решил их убить. Причем он именно вот убивал без там таких-то сложных схем. Но при этом убивал настолько аккуратно, что не попадался. И потом уже это, потом еще там другой человек, который этого мстителя убил, убежал в Лондон, рассказал эту историю. Я, честно говоря, не очень уверен, насколько все это, так сказать, реалистично. Очень бы интересно, хотелось почитать какую-нибудь историю, кто порылся бы в архивах, и насколько все это соответствует
правде. Есть источник.
Источники, да?
Есть источник, из которого Дюма, ну, взял это. Это действительно в парижской полиции был хронист, который использовал архив парижской полиции, и он издал такой сборник, значит, из архивов парижской полиции, я даже, ну, такое там есть название довольно такое длинное, да, и вот история сапожника Пико, оно, ну, собственно говоря, да, портного Пико, прошу прощения, не сапожника, портного Пико, которого предали его, значит, нельзя сказать, что близкие друзья, один друг был, по крайней мере, вот который его потом и убивает, между прочим, Пико, да, и Пико сидел, конечно, совершенно в другом замке, то есть в другой тюрьме, он отсидел 7 лет, а граф Монте-Кристо 14 лет, и когда он пришел и стал, собственно, выяснять все это, то вот он, да, там такая...
Я так понял, что он действительно в тюрьме подружился со священником.
Да, в тюрьме там, он подружился со священником, он, кстати, прорыл ход в его камеру, да, и ухаживал за ним, миланский священник, который оказался действительно обладателем тайны, в общем, большого состояния, и, используя это состояние, собственно, Пико потом мстил своим, в общем, обидчикам, которые разрушили его жизнь и его счастье, а потом, в общем-то, этот друг попытался у него добиться, но так как Пико, в общем-то, добился своей цели, он отомстил всем, он не рассказал, где сокровище, этот человек его убивает, убегает в Англию, а потом, значит, на смертном одре он исповедовался священнику, и, соответственно, этот священник...
Вот меня это и смущает, про смертный одр, священника, что-то тут, знаешь...
Но, в то время вполне себе могла быть такая история, почему бы и нет. Да, но в любом случае эта история получает совершенно невероятное воплощение. Да? Значит, ну, может быть, давай, Олег, расскажи-ка, о чем, собственно, фабула романа, да, вот... Фабулу романа мы практически рассказали в этой
реальной истории. Я буду рассказывать фабулу, это вот у нас еще час уйдет, потому что там же как раз вот в чем проблема, говоришь, вот это история о мести. Но как раз интересен-то роман, во-первых, тем, как это развивается, сюжетными линиями, побочными сюжетами, историей персонажей, а все это вот так вот сводить все, ну вот он вышел из тюрьмы и всем отомстил.
Но, в общем-то, давай немножко все-таки расскажу. Вдруг кто-то не смотрел фильмы, не читал, да, молодой моряк Эдмон Дантес, он счастливо влюблен в замечательную девушку Мерседес, который влюблен еще один, значит, человек, Фернан, и ему завидует бухгалтер короля, ну, бухгалтер корабля, на котором он, значит, служит, Данглар. И это все, значит, происходит в некой харчевне, и свидетелем, который там хозяин этой харчевни, собственно, становится, и участником становится. Вот, в общем, в результате он, значит, на него пишут донос, он попадает в тюрьму, там прокурор де Вильфор вначале хотел его оправдать, а потом оказывается, что в этом замешан его тесть Нуартье, бонапартист.
Вот видишь, чем больше рассказываешь, тем по большому счету надо еще больше рассказывать, да. Что такое Нуартье, почему он оказался втянут.
Да-да-да. Ну, в общем, собственно, он попадает как раз, Эдмон Дантес попадает в замок Ив, и там как раз к нему пробирается очень харизматичный аббат Фария, мне кажется, за если сегодня давать книжного Оскара какого-нибудь за персонажей, то за аббата Фария Дюма точно нужно дать какую-нибудь золотую статуэтку. Невероятно интересный священник, при этом вот именно священник, да, он очень образован, И он, собственно, начинает заниматься образованием Эдмона Дантеса и анализирует его рассказ и, в конце концов, приводит Эдмона Дантеса к
проводит
выводу,
расследование по его памяти.
Да, да, то есть такой. Детектив такой. Да. В общем, Эдмон Дантес выбирается, Аббат Фари умирает, и, соответственно, он подменяет, да, значит, зашивает себя в мешок, а Аббата Фари одевает свой. Вообще, переодевания очень много. И переодевание играет очень важную роль в романе, да?
О, да.
И Эдмон Дантес, вот, значит... И Аббат Фари говорит, как раз открывает перед смертью, что он, собственно говоря, нашел в рукописях, значит, что вот... Значит, в записках, что один из богатых людей, он скрыл, чтобы не досталось там папе, еще кому-то там, да,
богатство. Там еще отдельный подсюжет, да, про семью Борджи, то есть...
Да-да-да-да. Вот, и, ну, соответственно, вот несметные сокровища находятся на острове Монте-Кристо. Это реальный остров, мимо которого проплывал Александр Дюма. И Александр, собственно, ему понравилось. Вообще, ну, в переводе это означает «скала Христа». «Скала Христа», да? И вот это еще один смысл играет большой, да? И в результате, да, значит, граф уже, Эдмон Дантес возвращается. Он очень много перевоплощается, у него множество имен. Одно из имен – это Аббат Бузони, да? Душеприказчик Эдмона Дантеса, да, как бы, да?
Да.
Вот он возвращается и мстит, и там месть очень филигранная, да, то есть он достигает всех, он достигает и Фернана, соответственно, и Данглара, и...
Причем Дельфора. Он как бы мстит даже не за себя, он просто выкапывает факты из биографии, которые, обнародование этих фактов разрушает их жизнь. Что касается прокурора и этого Фернан, старшего генералом, а банкира просто тупо разоряет.
Вот с банкиром. Но,
нет, не тупо. Умно разоряет. Очень умно и изобретательно разоряет. Вот, я уточню.
Да, если говорить о... Вот мы подходим к самому главному, наверное, вопросу. Очень так скомканно, конечно, мы рассказали, потому что невозможно. Это вот, я же подчеркну, что это вот такой вот роман, да? То есть в двух томах, и невозможно вот так вот быстро рассказать.
С обилием очень интересных деталей.
Да, это очень закрученный сюжет, во-первых. Да. То есть это невероятно интересно закрученный сюжет. И если сегодня читать немножко такой, скажем так, немножко пафосно выспренный слог, да, такой возвышенный слог, искусственный.
Романтизм, да.
Да, и здесь нужно сказать, что как раз Дюма, что такое французская литература того времени? Французская литература того времени – это битва эпох была, да? Mm-hmm. Классицизм, который, казалось бы, вот прочно обосновался, и никто его не сможет сдвинуть, начинает испытывать, скажем, натиск двух абсолютно, скажем, противоположных друг другу литературных течений. В общем-то, романтизм, который уже переживает не первую молодость в то время.
Да, это уже такой расцвет прям.
Да, это прям расцвет. И романтизм как раз специфичен вот таким какими-то яркими героями. Герои очень близкие к мильтоновскому Люциферу, да, вот одному из героев его поэмы Джона Мильтона «Потерянный возвращенный рай». И вот такой вот герой, романтический герой, который идет против всех.
Который это загадочный.
Загадочный.
Который что-то там в прошлом такое, что его гнетет. Что над ним висит. Но интересно, что Дюма, он же и над этим штампом несколько так подсмеивается. У него же как строится повествование, что Эдмон Дантес, прибыв в Париж, он изображает из себя романтического героя, которого все говорят, ой, он вампир, он какой-то там русский князь по инкогнито. Он кто-то... Но... Он это изображает для того, чтобы замаскировать свои истинные намерения. То есть все, кто мог бы как-то напрячься, как-то вот удивиться, они все думают, а это просто какой-то мошенник, который выдает себя за романтического героя, пользуясь, значит, глупостью публики. И расслабляются. А тут-то оказывается, что вот как-то один из способов маскировки своих истинных намерений – это сказать о своих истинных намерениях.
Да, и здесь нужно сказать, что здесь очень важно, да, как раз поговорить о том, что о христианских идеях. Да? Mm-hmm. Вот первый вопрос, который хотелось бы задать, вот верит ли граф Монте-Кристо в Бога?
Вот верит, да, но это вот такой вот специфический бог романтической эпохи, это такой высший принцип высшей справедливости, некая сила, которая наказывает злых, возвышает праведных. И граф Монте-Кристо считает себя слугой такого бога. Он важный момент, о котором тоже часто забывают, что он вообще-то помогает тем, кто... Он помогает семье Морелли, который заботился об его отце после его ареста. Причем помогает, он там фактически спасает от банкротства Мореля-старшего, спасает возлюбленную Мореля-младшего, причем личными усилиями он ее спасает там от отравления.
В общем, это не какая-нибудь возлюбленная, это еще и дочь его врага, дочь прокурора де Вильфора, да?
Да.
И внучка, внучка бонапартиста Нуартье, который он, собственно, сам Нуартье, дедушка, свое имущество, то есть свое наследство завещал именно ей, да?
Да, то там есть вообще отдельная вот эта линия про отравление в семье прокурора. Очень, кстати, такая прям готическая, я бы сказал, такая жутковатая.
Вот, не, ну вот там, смерти. Кстати сказать, скажем так, линия как раз Валентины де Вильфор, угу. Да?
Да.
Дочки де Вильфора, это абсолютно шекспировская линия. Это Ромео и Джульетта, но со счастливым концом.
Ну да, да, ну там, ну естественно, там все это оформлено уж такими романтическими штампами, что прям невыносимо. Там этот Максимилиан Морель младший, который просто вот раздражающий своей идеальностью, и Валентина Вильфор такая же. Ты, ну, знаешь, слушай, как ну, вот отрицательные персонажи интереснее положительных.
Ты знаешь, вот да, и нет, вот так mm-hmm. вот я тебе хочу сказать, потому что я понимаю, почему Максимилиан Морель такой, да, потому что здесь Дюма пытается выстроить вот эту вот этику, в которой, ну, сам тонет, да. С одной стороны, граф Монте-Кристо, он неоднократно, ну, например, когда с аббатом Фаррио впервые он знакомится, он аббат Фаррио спрашивает, верит ли он в Бога, он себя называет «я добрый христианин», да. Mm-hmm. То есть, когда аббат Фаррио уже уходит, он вдруг бросает аббат Фаррио «я добрый христианин», да. Раньше он себя несчастным узником называл, моряком, там, кем угодно, но никогда не ассоциировал себя вот с этим словосочетанием. Но потом он вдруг говорит об этом. Потом идея, кстати сказать, Фария, когда все это раскручивает, вдруг он понимает, что он говорит, лучше бы я этого и не делал. Сам Фария ему говорит, uh-huh, да? Uh-huh. Лучше бы я этого не делал. И он видит, как в душе юноши рождается жажда мести. И Фария uh-huh. однозначно говорит о том, что месть – это грех. Месть, да, сжигает себя.
Фария ему предупреждает, в принципе, о том, что тот погубит свою душу, если увлечется местью. И Монте-Кристо, вот как раз он такая противоречивая фигура, вполне в духе романтизма, да, это достаточно стандартно. Но вот он, у него есть эта раздвоенность, он благородный мститель, или, говоря современным языком, просто маньяк с поехавшей крышей, который убивает не просто тех, кто его оскорбил, он разрушает их жизнь, жизнь их семей, он провоцирует вот эту вот серию отравлений в семье Вильфора. И все заканчивается тем, что, давайте уж там, спойлер на спойлер, что, да, умирает маленький ребенок.
Ну, да.
Вильфора, младший.
Жена, собственно говоря,
да.
Для Вильфора отравляет себя и ребенка, да.
И для Эдмона Дантеса это действительно удар. Он действительно переосмысливает всю свою жизнь и видит, что, ну, никакой он не ангел мщения. Он фактически работает, что называется, работает на противоположную сторону тем, что он делает. И, кстати, опять же, Дюма, он символически это подчеркивает. Ведь не зря же у Эдмона Дантеса три воплощения. Это аббат Бузони, это, собственно, граф Монте-Кристо и лорд...
Да, англичанин, да,
да, банкир. Которого банкир. Страшная рана на шее, еле непонятно, как он вообще выжил после этой раны. Ну, с явной отсылкой к откровению, к зверю, да, с такой вот раной, да. Ну,
да.
То есть Дюма, он это очень подчеркивает, он прекрасно знает все эти вещи, он это очень грамотно подчеркивает.
Ну, здесь ведь очень важно такие моменты вспомнить, что, ну, прежде всего, граф Монте-Кристо, когда он появляется, когда он, собственно, находит собственно, сокровище, да, и он становится графом Монте-Кристо, он все время говорит, я рука провидения, я вот рука Божья, я рука справедливости, я рука наказующая. Да? И вот это очень интересно на самом деле, потому что ведь начинает-то он как раз-таки не с... Это в фильме там это все в конце, да? А начинает-то он как раз с благодеяний. То есть он сначала награждает друзей, то есть награждает Мореля, спасает его от банкротства. Собственно говоря, снаряжает новый корабль, называет его фараон, хотя фараон Морель терпит кораблекрушение, спасается, правда, команда. Он, соответственно, выкупает все векселя и оплачивает их. Да? Угу. То есть фактически он из праха поднимает Мореля. Да? И только после этого он начинает мстить.
Он собирает информацию, то есть он убеждается, что вот так реконструкция событий, которую дал Маббат Фарина, была верна. Он находит трактирщик, который был свидетелем того разговора, выкупает у него письмо. То есть он почти 10 лет собирает информацию о своих врагах. И дальше, выстраивает тщательный план и начинает, собственно... Опять же, вот слово «мстить». Вот он может сказать, я восстанавливаю справедливость. Вильфор похоронил заживо своего новорожденного сына от любовницы.
Если выстраивать такую градацию тяжести, то Вильфору достается больше всех. Вот, собственно, Вильфору. Если говорить про Вильфора, то, в общем-то, в начале там, своей карьеры он подумал, ну, там есть что, он подумал, что у него не состоится карьера. Но не факт. На самом деле Вильфор защищал своего отца, Нуартье. Да? Просто мог не дожить до суда. Да? Он просто мог скончаться от того, что у него не выдержало сердце. Да, мы видим, что там он уже, там, идя по лестнице, он там и жене изменяет, и, в общем, он там у него...
Но над ним это все время висит, вот эти грехи висят. То есть вот Вильфор и Марсер – это люди, которые... У Марсера честь вот этого воинская, и то, что, опять же, предательство, которое он совершил на воинской службе, что ему инкриминирует как раз граф Монте-Кристо, оно тоже его тяготит. И есть банкир Данглар, вот, кстати, замечательный тип, очень реалистично прописанный, у которого совести вообще нет. Просто вот.
Ну и которому меньше всего достается. То есть он инициатор на самом деле всего этого дела. Он инициатор этой многоходовочки, чтобы, соответственно...
Чтобы подставить.
Эдмон Дантес попал в тюрьму и надолго попал в тюрьму. И при этом ему меньше всего достается. Он, в общем-то, выживает и даже, более того, граф Монте-Кристо ему потом даже какую-то сумму денег, 50 тысяч франков, по-моему, он у него остается, да? Он и не пустой уходит, да?
Ну, может быть, он переродился после того, что с ним было.
Да ничего не переродился, в общем-то. Это довольно просто прагматичный человек. Но я думаю, что, видишь, здесь действительно идея мести сжигающей, да? С одной стороны, Дюма с таким наслаждением описывает всю схему мести. Если почитать роман, вот можно смеяться над языком, там немножко так поиронизировать над языком Дюма, ну, на самом деле ничего страшного в этом нет. Если почитаешь, например, ранние работы Гюго, да, то есть ты видишь, что язык-то мало чем отличается от языка Дюма, да?
Это стандарт такой романтический язык.
Да. То есть писатели-романтисты так писали. Вальтер Скотт, пожалуйста, Айвенго. Ну, он так написан, абсолютно так же написан. Ничего такого вот непохожего нету. Да? То есть, и на самом деле ты понимаешь, что Дюма, для него язык является такой, ну, как бы...
Инструментом.
Это такой резец-ремесленник. Он быстренько им пользуется. Он не скульптор. Он, не знаю, он даже Бальзак, например,
великолепный. При этом он профессионально этим работает, с инструментом, да, но не гениально.
Да. Но, например, такой гений, как Бальзак, у него тоже часто это чувство меры ему... А ведь это уже реализм, да? Это уже не романтизм. Он отец, в общем-то, французского реализма. И при этом вот это чувство меры в языке ему изменяет. Ты читаешь и понимаешь, что, ну, как бы, вот не всегда язык так это...
Потому что он тоже вырос вот в этой романтической среде. Все равно вот это влияние оставалось.
Да, да? Но зато вот этот сюжет... Работа с сюжетом, с историей, мне кажется, Дюма нету
равных. Я хочу сказать, что тут же еще как построено, что читатель, особенно молодой вот такой вот подросток, он же сочувствует графу Монте-Кристо с самого начала и как раз вот до вот этого кульминации, до смерти ребенка. Потому что он говорит, да, все правильно, продолжай. И потом вот эта вот смерть, поэтому вот такое вот производит шокирующее убийственное впечатление. Потому что ты вдруг смотришь, и ты уже по-другому начинаешь смотреть на самого героя, и ты уже начинаешь действительно задумываться, а вот где вот эти пределы? Вот где справедливость, а где просто вот безумная, прямо скажем, безумная жажда мести? Где, даже можно сказать, такой религиозный фанатизм, вот это фанатичное утверждение, что вот я слуга Божий, и поэтому мне все позволено, я могу прибегать к любым методам, для того, чтобы восстановить справедливость. И действительно, это вот очень так способствует такой какой-то переоценке ценностей. То есть это роман наставительный не в том плане, что тут, ой, мстить это плохо, а вот показано, вот куда мстить месть заводит. И причем это написано, да, с большим сочувствием герою. И еще, я еще хотел добавить про Мерседес. Вот такой герой, который, вот этот возлюбленный Эдмонда Дантеса, очень, ну, не скажу, что недооценен, но как-то про нее все время забывают. А, в общем-то, это тоже такой очень важный персонаж. И вот эта линия, вот этой роковой любви, которая потом оборачивается трагедией, ее отношений с мужем, и вот это вот ее открытие, что вот он вернулся, воскрес из мертвых, действительно, и явился, чтобы мстить, ее готовность принести себя в жертву, чтобы удовлетворить его желание мести. Тоже очень важный персонаж, очень такой интересный, тоже, конечно, клишированно романтический, но, мне кажется, стоит о нем упомянуть.
Но на самом деле, собственно, практически вся литература романтиков, она довольно схематична. Да? Это схематичные, очень схематичные герои, то есть вот герой, главный культурный герой, возлюбленный герой, враг герой, он обязательно вот враг-враг, вот он мерзавец-мерзавец, да, а герой, вот он герой-герой, он одиночка, он идет против всего мира, он обязательно одинок.
Он благороден.
Но да. Ведь смотри, ведь на самом деле Дюма вознаграждает Монте-Кристо вот за этот поступок, ведь Монте-Кристо, понимая, что он делает, а сам Монте-Кристо считает, что он постоянно говорит, я караю, и я...
Ну, не возмездие, я с вас дам, он прям так.
Да-да-да.
Текстом.
И я буду карать как, ну, по Ветхому Завету, до четвертого поколения, да, то есть вот это все есть в нем. Да? Но при этом, вот, давай вот уже подводить итоги нашего разговора. Мне кажется, очень... важным, насколько бы ты посоветовал сегодня вот читать этот роман и насколько он сегодня будет читаться с интересом, на твой взгляд?
Я бы посоветовал, он прекрасно написан, очень бодро, очень живо, очень интригующе, и читать и думать вообще о том, что в этом романе происходит, и стараться подмечать именно такие вот детали, мелочи, которые очень важны.
Я присоединюсь к Олегу, я скажу, что «Граф Монте-Кристо» — это роман с двойным дном. То есть, с одной стороны, это великолепный сюжет, очень интересная история, и он абсолютно семейное чтение, его можно в семейном кругу читать, и вы будете забывать про все эти красивые фразы. Но при этом там есть двойное дно, там есть то, о чем можно поговорить с детьми, то, что поговорить вообще в семейном кругу. И это роман, который помогает, в общем-то, понять, кто мы такие и что делает... что делают наши поступки, да, как положительные, да, так и отрицательные. Поэтому читайте, как говорит Игорь Леонидович Волгин, читайте и перечитывайте классику, дорогие друзья. Очень рады. Каждый понедельник мы говорим о самых важных книгах. Спасибо, Олег, что ты сегодня пришел, пришел в эпиграф. Мы говорили про такой очень важный, на мой взгляд, европейский роман и роман французской литературы, как «Граф Монте-Кристо». И, дорогие друзья, каждый понедельник в 16:00 мы говорим о книгах. До свидания, благословит вас Господь.
До свидания.
Эпиграф. Мы знаем о книгах все.